от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Андреевич. Как у вас дела?
Хорошо.
Носите ли вы на улице маску?
Я соблюдаю все, вы знаете. Вы меня знаете.
Понятно. Ну, хорошо. Коронавирус продолжается, но некоторые из ограничений сняты. При этом нас начальство просит, и оно абсолютно право, не расслабляться. Не расслабляться, потому что вокруг полным-полно людей, которые инфицированы, вполне себе больны. И то, что из общих соображений решено ограничение снять, ни о чем не говорит. Имейте это в виду, а то обратно введут, если опять много народу заболеет. На дворе у нас вторник. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. А сегодня у нас час Турции. И с нами Иван Стародубцев. Иван Игоревич, здрасте.
Евгений Янович, здравствуйте.
Добрый день.
У вас что творится? У вас же 6 июня в Турции вроде как нормализация запущена. И сколько там сейчас градусов, между прочим, температурный режим какой? Вы же вроде как собираетесь, по крайней мере, турки, туристов принимать.
Евгений Янович, Сергей, еще раз здравствуйте. В Турции наступило, как говорится, лето вступило в свои права. 30 градусов уже на улице днем бывает в отдельных регионах. И, конечно, гражданам носить маски, как то предписывают правила коронавирусной и посткоронавирусной эпохи, становится, мягко говоря, затруднительно.
Это что у нас в Питере 30, и ничего.
И это то, Евгений Янович, о чем вы говорите, что, конечно, расслабляться еще по поводу коронавируса рано. Вот буквально 3 дня минуло с тех пор, как в Турции вроде как началась полная нормализация социальной жизни, как оказались сняты ограничения на междугородные сообщения. Но, тем не менее, вот сегодня Минздрав Турции выпустил, так сказать, очередное такое короткое сообщение турецким гражданам, что граждане, не расслабляйтесь. Во-первых, сила вируса еще не ослабла, он по-прежнему остается очень заразным. И жаркая погода на его распространение и на заражаемость им совершенно никак не влияет. Он продолжает сохранять свои губительные свойства для организма. Вот что буквально сегодня сказала Министерство здравоохранения Турции. Потому как снятие ограничений 6 июня, понятное дело, граждан начало расслаблять.
А вот тут вопрос, как турки собираются курортный сезон у себя проводить?
Ну, давайте начнем с того, что турецкий туристический сезон, по крайней мере для внутренних туристов, он уже начался. И начался с вот этих вот выходных. 6 июня, когда началась полная нормализация, это была суббота. Вот с субботы гостиницы в Турции заработали, не все, конечно, сразу, но тем не менее. Довольно любопытная такая микростатистика. Вот мы в нашей передаче нередко поминаем добрым словом Бодрум как такую своего рода турецкую рублевку. Вот. И я записывал вчера интервью с мэром Бодрума по зум-связи. У нас был довольно любопытный разговор. Кстати, выложу его в телеграм-канале «Турция». Это выложу его в ИГТВ в Инстаграме в своем. Посмотрите, очень любопытно в преддверии сезона, что рассказывает мэр вот этой вот турецкой рублевки. И первое, что, так сказать, сразу мы обратили на себя внимание, что за эти выходные в регион уже въехало 50 тысяч машин. Что такое 50 тысяч машин? 50 тысяч машин, но по одному никто не ездит, одна ОДО. Соответственно, это как минимум 2 человека. То есть, а если там еще и представить, что люди, турки, люди семейные, как правило, и детей у них много, то можно говорить о, по крайней мере, 150 тысячах туристов, которые на этих выходных въехали в регион вот только лишь одного отдельно взятого Бодрума.
И что это значит с точки зрения технической? Как на пляжах лежать, как в столовых и ресторанах есть?
Вот, да, это очень хороший вопрос, и я его тоже вчера задал мэру Бодрума, сказав ему, ну что, ну вот как будет практически выглядеть приезд любого туриста, как внутреннего туриста, так и туриста, который прибывает международными авиалиниями, как это будет практически выглядеть в случае Бодрума. Значит, будет короткий экспресс-медосмотр после приезда в аэропорт. Дальше будут организованы специальные трансферы на автомашинах, которые соответствующим образом продезинфицированы, трансферы на микроавтобусах, на автобусах, на машинах до гостиницы. Опять же, в гостинице будет входной контроль. Белье в гостиницах будет выдаваться запечатанными в полиэтиленовых пакетах, сами будем застилать, как бы не сахарное, не растаем. Понятно, что такого отродясь не было, чтобы, въезжая в пятизвездочную гостиницу, был матрас голый, без простыни, а просто они были рядом сложены в полиэтиленовых пакетах, но, тем не менее, видимо, это будет реальность.
Мне наши купейные напоминают обычаи в советские времена. Не сахар, не растает.
Да. И вот эти вот стаканы с подстаканниками мельхиоровыми, с большими-большими гербами. И на гербах только вместо советского герба будет герб Османской империи. Кстати, вот было довольно любопытно мне наблюдать, что вот эта культура вот этих вот мельхиоровых подстаканников, кстати, она существовала не только в нашей стране, но и в Турции. Видимо, они у нас вот эту чайную культуру, они сдернули вместе вот с такими вот интересными атрибутами. Но тем не менее, возвращаясь к белью, которое не будет застилаться в пятизвездочных гостиницах, значит, касательно шведских столов, в привычном понимании их уже не будет. Между туристами, которые будут подходить набирать еду и раздачи, будет какая-то пластиковая перегородка. Скорее всего, он будет просто просить турист, отдельно взятый, будет просить работника ресторана, сотрудника ресторана что-то ему положить. Или это будет как-то отдельно уже порционно выдаваться будет это на стойке. Столы будут расставлены, они уже расставлены на социально допустимую дистанцию. Другой вопрос, что вот этой дичи, которую можно было иногда в средствах массовой информации видеть, касательно того, что будут перегородки даже между сидящими за одним столом, такой дичи, конечно, не будет. И шахматной рассадки тоже не будет. То есть людям все-таки дадут право сидеть вместе большими группами за одним столом, коли они того пожелают. Но вот между столами будет вроде как социальная дистанция. Касательно пляжей, конечно, довольно забавно себе представить наличие на пляжах людей, которые одновременно будут в плавках, в купальниках и в масках. Это, конечно, смешно. Тем более в жару, тем более если представить себе, что жара в Анталии в июле, в августе месяце может быть и 40 градусов, и 45 градусов при очень высокой влажности. Ну просто мы очень много астматиков потеряем, если заставим их носить маски, будучи загорая. Ну и загар будет очень смешной, надо сказать. Половина лица белая будет, половина лица вот такая темная. Вот, так что маски на пляжах они носиться не будут. Люди до них, правда, в масках, видимо, будут доходить. А так вот, не знаю, видели вы в интернете или нет, довольно забавные фотографии с пляжа Куни-Алты, самого знаменитого пляжа Анталии, где вбиты колышки аккуратно таким квадратно-гнездовым методом, и вот возле каждого колышка ставится шезлонг на безопасном расстоянии.
Слушайте, я видел в конце концов столько женщин в абайе и паранже, которые купаются, не снимая все это из бруи, что я уже не удивлюсь ничему. Ну, не маску носишь, так как в туарег или арафатку набрасываешь, и вот тебе и маска. Тоже нормально.
Ну, Евгений Янович, в этом смысле я что могу сказать, что действительно есть целый ряд регионов мира, для которых с коронавирусом не поменялось ровным счетом ничего, и упомянутый вам Ближний Восток, он действительно относится к таким регионам.
Ну, вон Сахара, какой коронавирус, что там, кто там чего проверяет? Вздохнем и ахнем. И тем не менее, вот коронавирус официально в Турции как бы продолжается, но при этом облегчение в пребывании турок на улицах есть. А с точки зрения политики и экономики, что в стране происходит в посткоронавирусную эпоху, если ее, конечно, можно назвать посткоронавирусом? Особенно с экономикой, потому что ну, там и так-то были какие-то большие проблемы.
Ну, заканчивая мысль про коронавирус, я только хочу сказать, что вот по моим наблюдениям, вот пообщавшись с мэром Бодрума и побывав в окрестностях Анкары, в маленьких туристических городах, я могу сказать, что правило для больших курортов это, видимо, будет одно, правило для небольших городков туристических это будет совсем другое. Скорее всего, вот как раз-таки в маленьких городах люди склонны на эти правила просто закрывать глаза. Честно говоря, побывав в соседнем с Анкарой городе, я не заметил того, чтобы люди уж очень там соблюдали социальную дистанцию или как-то в ресторанах что-то по большому счету поменялось. Да не поменялось ничего. Дезинфекция столов, как она производилась до, так она производится сейчас, а местами где-то и не раздвинули столы. Так что если вот такие вот, истории, и когда получается, что меры не внедряются ни ательерами, ни рестораторами, остается только посоветовать нашим гражданам, чтобы они сами беспокоились о себе тоже. Да, и не принимали за данность то, чего они видят в ресторанах или в гостиницах. Если что-то вызывает вопросы, лучше там или не останавливаться, или просто предупредить людей.
Вань, вот. А если вас засекли на проверке, вот вы прилетели, вдруг вам цокают языком и говорят, дорогой, у нас есть подозрение. Неважно, в аэропорту или перед заселением в отель. Что будет с вами в эту секунду?
Это очень интересный вопрос, поскольку практики такой нету, международное авиасообщение Турции еще не начало, никто не знает, каковы будут применяться процедуры в этом смысле. Будет ли отправляться этот гражданин назад в самолете, мне кажется, что вряд ли, потому что, ну как его отправить, если он уже заразный, если в нем поймали коронавирус, отправить его самолетом назад, это считай, отправить его еще толпу народа тем же самолетом, которые могут там от него заболеть. То есть его надо уже сразу изолировать в аэропорту. Чисто логически, сермяжно думаем. Ну вот, но повторюсь, практики нету, потому что Турция международные рейсы открывает буквально на днях. Она заявила, что в течение июня месяца они откроются с 90 странами. И уже договоренности достигнуты. В основном это страны Европы и Центральной Азии. Местами еще и Юго-Восточная Азия. Хотя Китая нет, зато есть, к примеру, Япония. Есть Казахстан. Из близких нам стран есть Беларусь. Плюс страны Северной Европы и Центральной Европы, Западной Европы, включая Германию. Германия для турок очень важна, и это понятно.
А Италия?
Италии нету там, по-моему, нету.
Ну, им повезло. А просто дело в том, что если вас засекут, и при совершенно непонятице, что с вами дальше будет, так проще из дому перед отлетом проверяться, если чего здесь изолироваться. Если не дай бог за границей застрять.
За границей застревать, повторюсь, категорически не рекомендуется, потому что можно загреметь на карантин, и не очень я уверен, что страховка покроет лечение от коронавирусной эпидемии и так далее.
А форс-мажор, какая страховка?
Это да, поэтому есть сомнения, значит, не надо ехать вообще никуда. Вывод, собственно, из этого всего должен быть достаточно простой. Но, тем не менее, Евгений Иванович, возвращаясь к вашему опросу по поводу новой нормальности, по поводу политики, экономики в Турции в новую, так называемую, посткоронавирусную эпоху, значит, ну, начну с того, что, вообще-то говоря, экономика в Турции в последние годы находилась в достаточно трудном положении. Началась эта история не вчера. Своего пика экономического, когда Турция была на большом подъеме, страна достигла году это к 2011 году, а потом началась арабская весна, куда Турция вмешалась достаточно неосмотрительно, и начались всякие разные чудеса. Ну вот, очередную порцию чудес Турция получила в 2018 году, когда между ней и Соединенными Штатами Америки начались жесткие политические противоречия. И тогда Дональд Трамп буквально несколькими своими твитами и публичными заявлениями так получилось, что повлиял на курс турецкой лиры, а это если говорить об официальной, как сказать, открытой стороне вопроса, а неофициально американцы оказали большое давление на турецкую лиру и оказали большое давление на ее рейтинги и инвестиционной привлекательности. И 2018 год пошел просто под знаком обвала турецкой лиры. Из-под этих завалов Турция выбиралась практически весь 2019 год. И показала в 2019 году непривычно маленький для себя рост ВВП. Они заявили менее 1%. Хотя для Турции все, так сказать, все первые десятилетия 21 века 5-7% роста экономики – это вообще просто была норма. Они позиционировали себя как страна, которая растет идентичными темпами, похожими темпами со ведущими развивающимися странами мира, включая Китай и Индию.
И вот тут крайне любопытно, а что делать-то?
А вот теперь начинается самое интересное, что едва Турция выбралась из-под этих завалов, возник новый фактор. Фактор коронавирусной инфекции. В первом квартале этого года Турция показала 4,5% роста, что вроде как возвращение к новой нормальности, но второй квартал не предвещает стране, мягко говоря, ничего хорошего. Во-первых, потому что все-таки Турция – это страна, где очень развит был сектор услуг, и вообще-то говоря, целых 3 месяца в стране не работало буквально ничего. Во-вторых, перспективы туристической отрасли, которая летом кормит все побережье страны, а побережье у них практически везде. Это Эгейское море, это Средиземное море, Мраморное море, Черное море. И побережье кормит, туризм кормит. Все местное население, вопросы с туризмом возникают. Понятно, что внутренний туризм сейчас разблокирован, и люди поедут. Возникает лишь только вопрос, не приведет ли это ко второй волне эпидемии. Опять же, с одной стороны, не открыть индустрию нельзя, с другой стороны, Минздрав турецки сильно над тем беспокоится. А вторая тема – это все-таки приезд европейцев там из-за рубежа, европейских туристов, в первую очередь, которые делают там им кассу. К чему это также приведет, не совсем понятно. И насколько сильно, вообще насколько к туркам поедут в этом году, это тоже большой вопрос. Вот можно даже у слушателей Вести FM спросить, планируют ли они в этом году поездку за границу или нет. Я не знаю, вы проводили такие опросы на Вестях?
Я что-то не припомню. Но вообще были такие опросы, довольно мало планируют ездить за границу, ну в целом по России.
Но люди воздерживаться будут от поездок в этом году точно. Тут можно даже особо-то и не опрашивать.
На даче в основном люди собираются отдыхать, судя по опросам. То есть там больше 50% так отвечают.
И, кстати, говорят, вы попробуйте сейчас хорошую дачу в Подмосковье снимите.
Это невозможно уже в Подмосковье, конечно. Даже и плохую невозможно.
Вот, и вот мы говорим про страну. Вообще-то говоря, Турция ежегодно принимает порядка 50 миллионов туристов, вот в прошлом году 52 миллиона туристов приехало, и вот представьте, какую кассу они Турции делали, если вот хотя бы представить, что один человек покупает туристическую поездку за $1000, к примеру, да, то есть мы сразу понимаем, о каких суммах идет речь, то есть 50 миллиардов долларов – это вот прямой доход Турции от приезда гостей, не говоря уже о том, что каждый из них в поездке что-то тратит. Как это будет в новую посткоронавирусную эпоху развиваться ситуация? Все боятся, конечно, второй волны. Все боятся второй волны и то, что опять придется все блокировать. Поэтому, конечно, с одной стороны турецкое руководство открывает, потому что не открыть не может. А с другой стороны, есть такое ощущение, что в любой момент могут быть введены заново ограничительные меры.
И вот тут дальше много-много вопросов, потому что если в любой момент могут быть введены заново ограничительные меры, а тут опять повторим, вы в очередной раз вляпались со своим туризмом прямо в центр этих ограничительных мер, но что-то мне подсказывает, что счастье ваше будет неполным.
Евгений Яныч, сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. У нас на связи Иван Стародубцев из Турции.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы вернулись.
Жизнь прекрасна. С нами Иван Стародубцев. Вань, что, тем не менее, происходит в Турции сейчас с ее элитой, с руководством страны? Мы же знаем, что в Турции оппозиция серьезная, и позицию Эрдогана вряд ли коронавирус усилил. А оппозиция наверняка должна была это пытаться как-то для себя использовать. И просадку экономики, и масса всего по Восточному Средиземноморью, а заодно и по Центральному, вспоминая Ливию, вон туда, в Анкару, глава ПНС Сараш заехал. С Кипром, Грецией, Израилем, Египтом, по шельфу черти что и сбоку бать. Во внутренней политике просматриваются какие-то перспективы превращения Святой Софии из музея обратно в мечеть. И это уже международный отклик имеет. Что со всем этим происходит у вас?
Евгений Янович, Турция действительно это сложная страна, и это страна, которая сегодня переживает, скажем, такое начало изменений совсем немаленьких. Прежде всего, давайте посмотрим на внутреннюю политику. На протяжении долгих лет в Турции существовала, по сути дела, двух или двух с половиной или трехпартийная система. Была правящая партия Эрдогана, были кемалисты из Народно-республиканской партии, были националисты из партии националистического движения. Ну, вот, где-то там существовали подспудно курдские движения. Сегодня политический спектр в Турции многократно расширился, и что характерно, политические партии организовали сподвижники самого Реджепа Тайипа Эрдогана. Я говорю об Ахмете Давутоглу, небезызвестном вам и, может быть, чуть меньше известной российской публике, но он являлся автором знаменитой новоосманской книги «Стратегическая глубина» и на протяжении долгих лет был в верхних эшелонах власти в Турции, занимая посты министра иностранных дел и занимая пост премьер-министра страны. Кстати, ровно в тот момент, когда случился между Россией и Турцией тяжелейший самолетный кризис. Вот он организовал свою политическую партию. Еще один ближайший соратник Эрдогана, Али Бабаджан, который на протяжении долгих лет в стране отвечал за экономику Турции и делал действительно Турцию экономически успешной страной, он организовал тоже свое политическое движение. Понятно, что эти движения, они сейчас по сравнению с партией Эрдогана, конечно же, они не играют. Но проблема для Эрдогана состоит в том, что они пытаются отщипнуть часть традиционного электората от действующей власти. А если учесть, что весы под партией справедливости и развития традиционно шатаются, и для них лишние 1-2% голосов – это очень серьезно. Поэтому сейчас турецкая власть, конечно, с большим неудовольствием смотрит на деятельность, которую развили, на ту бурную деятельность, которую развили бывшие соратники Эрдогана. Говоря о том, что вообще говорят, что с Турцией происходит, конечно же, имеет смысл говорить для нас, вот как для россиян, имеет смысл говорить о практической стороне вопроса. Имеется в виду, что будут перемены в Турции значить для российско-турецких отношений. Вот 2020 год – это год, как мы помним, столетия установления дипломатических отношений между Советской Россией и Новой Турецкой Республикой. Значит, опять же, нашим слушателям поясним, что именно вот это столетие так отмечается. Почему оно так отмечается? Просто потому, что две страны попытались изменить годами существующую парадигму между ними, парадигму вражды и конкуренции, и заменить ее на дружбу, сотрудничество, ну или хотя бы на какое-то нормальное, разумное добрососедство. Вот на протяжении 100 лет это где-то удавалось, где-то не удавалось. В 1952 году Турция вступила в НАТО, с тех пор удавалось несколько хуже, чем до этого. Но, тем не менее, последние 20 лет между Россией и Турцией все-таки наблюдается некое статус-кво, которое очень многие связывают с какой-то личной химией, которая существует между президентами Путиным и президентом Эрдоганом. Поэтому самый большой вопрос, нужно ли сводить нынешние отношения между Россией и Турцией к отношениям между двумя президентами, или все-таки основы отношений заложены столь крепкие, я имею в виду стратегические проекты, это АЭС-АКУЮ, газопровод «Турецкий поток», это поставка Турции российских систем S-400, или все-таки это все такие стратегические проекты, которые могут улетучиться ровно в тот момент, когда, допустим, в той же Турции поменяется власть. Это, конечно, довольно большой и серьезный вопрос. Вот, но, и, кстати, у точек зрения на этот вопрос, на самом деле, две, есть достаточно сторонников у каждой из точек зрения, что альянс между Россией и Турцией тактический, другие говорят, что альянс между Россией и Турцией, наоборот, стратегический, он основан на взаимных практических выгодах. Вот, на этот счет мы сделали довольно интересную передачу на турецком телевидении, где я был приглашен с российской стороны, а моим, скажем так, коллегой по эфиру был известный турецкий историк Онур Эшчи, вот, и он призывал все-таки недооценивать то, что было сделано 100 лет назад, когда Мустафа Кемаль Ататюрк направил письмо Ленину и получил ответную телеграмму с согласием на установление отношений и совместную борьбу с западным империализмом.
Ну, увидим. С западным империализмом теперь ни они не борются, ни мы не боремся. Это уж точно.
Честно говоря, вот как раз-таки то, о чем вот следующий вот момент, так сказать, когда вы спрашивали по поводу турецких устремлений в будущее, по поводу Святой Софии и прочее-прочее, как бы это, на первый взгляд, не были не связаны вопросы, допустим, вопрос той же Святой Софии, это все-таки вопрос мировоззренческий. То есть то, как Турция себя видит себя сейчас. Если мы отметим риторику, которая раздается в Турции все последние годы, ведь это же была борьба с так называемой исламофобией. Это была борьба, вы не поверите, это была борьба с западным империализмом. Турция подавала себя как государство, которое защищает развивающиеся страны и даже континенты, в том числе Африку, от именно западного империалистического влияния. И говорила о себе как о той стране, которая имеет большие исторические связи, допустим, с той же Северной Африкой. Обратите внимание вот на два хотя бы обстоятельства, что первая зарубежная встреча Реджепа Тайипа Эрдогана несколько дней назад состоялась. Она состоялась с главой правительства национального согласия Сараджем. И в ходе этой встречи у Реджепа Тайиповича все-таки мелькнуло, что Турция возвращается на исторически не чуждые себе земли. Понимаете, в чем вся история? И то, какую важность занимает ливийский вопрос в нынешней турецкой повестке дня, можно понять, если вот буквально только что состоялся разговор между Трампом и Эрдоганом, касающийся ситуации в Восточном Средиземноморье и в Ливии. Но вот для Турции все, что связано с Северной Африкой и с Восточным Средиземноморьем, это национальный вопрос. По одной простой причине. Турция – страна нетто-импортер энергоносителей. Если она заявку оформила сейчас свою на исключительную экономическую зону в Восточном Средиземном море и получит допуск к тем энергоносителям, она станет страной, производящей энергоносители. Она уйдет от так называемой энергетической зависимости, которая формирует, по крайней мере, у них половину отрицательного сальдо внешней торговли и значительную долю отрицательного ее бюджета. Это будет совершенно другая страна. И возвращаясь к мировоззренческому вопросу, вопрос заключается в том, как себя Турция сейчас позиционирует как национальное государство для турок или все-таки как страну, правопреемницу Османской империи, многонациональную, а поэтому имеющую интересы на своем традиционном для Османской империи культурно-историческом пространстве. Вот в чем вопрос.
Ну, судя по Украине, да, а также по Иерусалиму и много по каким другим местам, Турция вспоминает свое османское прошлое, Эрдоган теперь новый турецкий султан. И чем это все кончится, это крайне интересно, потому что по восточному, как раз Средиземноморью, никто из тех, кто там находится, ни греки, ни израильтяне, ни египтяне, ни Кипр, большой радости по этому поводу не проявляет. Там же тоже вопрос шельфа Кипра. Это вопрос более чем конфликтный. Тут уже можно и в войну с Грецией вляпаться.
Ну, вообще-то про войну с Грецией первые сказали сами греки и не дали как 4 дня назад, вообще-то говоря. А сегодня министр энергетики Турции Фатих Дёрмез в очередной раз показал карту Восточного Средиземноморья с отмеченными на ней территориями, на которые претендует Турецкая Республика. И эта территория заметным образом отличается от того видения, которое демонстрируют и Греция, и Кипр. Так что очень интересные события ждут всех в Восточном Средиземном море. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вот. А возвращаясь все-таки к теме с Грецией и со Святой Софией, заметим, что Святая София для турок, прежде всего, это символ. Это символ взятия Константинополя и символ превращения себя в Османскую империю. Не далее, как 29 мая, Турция отметила 657 лет со дня взятия Константинополя. Привычным образом это было отмечено пышными торжествами. На крепостных стенах Стамбула было световое шоу в жанре такого, знаете, Жана Мишеля Жара. И сура Аль-Фатих была прочитана как раз в Святой Софии. И теперь вот возникает вопрос, вот с таким вот мироощущением Святая София должна ли стать мечетью или нет? На самом деле вопрос не очень очевиден, потому что, вообще-то говоря, не стоит забывать, что Константинопольская православная церковь еще есть. И эта церковь установила сейчас влияние над Украинской православной церковью. И вообще говоря, турки в первый раз поняли, что вообще-то говоря, христианство может быть таким же инструментом внешней политики, коим до сих пор являлся ислам. Не секрет, что управление по делам религии Турции, которое активно продвигает себя за рубеж, является одним из самых финансируемых ведомств в Турции. А теперь еще и христианство становится таким же фактором внешней политики для Турции. Так что насчет Святой Софии, конечно, если превращать ее в мечеть, а разговоры об этом ведутся не один десяток лет уже, вот, то это удовлетворит националистически настроенный электорат. А если сохранить как музей, это продемонстрировать свое такое далекое видение и позиционировать себя именно как правопреемница Османской империи. Вот. Но ответ не очевиден. А откуда, собственно, возник этот вопрос, поясним нашим читателям. Дело в том, что 2 июля Государственный совет Турции, высшая судебная инстанция страны, будет рассматривать иск очередной, вот как раз по отмене указа 1934 года, которым Святая София была превращена из мечети в музей.
Ну вот и посмотрим, что там будет. Тем более за Украинскую православную церковь, как мне кажется, все причастные к этой авантюре расплачиваться будет долго. И память на эту тему у нас будет, ой, какая нехорошая. Ввязавшись в эту авантюру, боюсь, что те, кто за ней стоят, много интересных последствий еще получат. Но это так, тема отдельная. При этом я рад, что мы ее затронули. Она близка, честно говоря, нашему стратегическому видению того, чего в мире творится. И в Москве по этому поводу интересные есть разные, скажем так, обсуждения. А вот что с Восточным Средиземноморьем, с этим альянсом будут делать? Там же не только Греция и Кипр, там Египет и Израиль еще, да и Саудовская Аравия, которым совершенно неинтересно, чтобы на шельфе Кипра турецкого появилась Турция. Как с этим альянсом будет?
На самом деле Турция ведь говорит что? Она говорит, что не только меня обделили при разделе участков Восточного Средиземного моря. На самом деле Республика Кипр, или как ее в Турции называют, Греческая администрация Южного Кипра, она при разделе участков сильно обидела.
Кипр, конечно, прям так переживает за Турцию, вы же понимаете.
Обидела Египет и сильно обидела Израиль. и объединила их участками. И сейчас между Израилем и Кипром, как опять же справедливо замечают турки, существует некая территориальная проблема вокруг одного из участков, который Израиль потребовал себе вернуть. Так что Турция, говоря о том, что она собирается делать с этим альянсом, по-моему, очевидно. Она пытается его взорвать изнутри, потому что действительно там все далеко не так очевидно.
А смотри, для кого? Для тех, кто этот альянс составлял, совершенно очевидно, против кого он направлен. И здесь разводки – вещь прекрасная. И умение или особенно желание разводкой заняться – вещь тоже хорошая. Но пока что альянс этот прочен. И прочен, как мне кажется, куда как серьезен. Так что я бы не недооценивал того, что может оказаться в перспективе у Эрдогана с различными группами стран, которые готовы объединяться именно против Турции. Вы знаете, против кого дружите, да? И вот тут все очень серьезно. А здесь против кого дружить, ну это прям одно удовольствие.
На самом деле история заключается в том, что Турция, когда она поругалась с Египтом при Сиси и поругалась с Израилем из-за палестинского вопроса, и формальным поводом к тому послужила флотилия мира, она сделала такой большой стратегический просчет. Ей бы куда как более с руки было все эти разговоры вести про Восточное Средиземноморье, кабы если бы отношения между нею и Египтом и Израилем были бы нормальными. Но уже, видимо, не при нынешней власти в Турции какая-то нормализация случится. Ведь не случайно же в Турции Сиси того же называют не иначе, как просто переворотчиком. Коллеги, я чувствую, что наше время подходит к концу, и вот я хочу
полторы минуты еще.
Да, в заключение, что сейчас после передачи традиционно состоится турецкий стрим в моем инстаграме, и можно будет продолжить все эти в высшей степени интересные темы у меня в инстаграме, так что всех, друзья, приглашаю. А тема Восточного Средиземноморья, вот как я сказал, это для Турции национальный вопрос. Сирия не имеет для турок такого значения сейчас, какое имеет значение Ливия.
Дело в том, что сегодня у Турции есть Катар как союзник, есть ПНС Сараджа как потенциальный партнер, а вот все остальные против Турции, и это очень серьезный фактор. На этом печальном для сегодняшних военно-политических и дипломатических событий с турецкой точки зрения мы, наверное, сегодняшний эфир и подведем к концу. Повторяю, телеграм-канал Армагеддоныч продолжает функционировать и набирать обороты. Стрим нашего друга Ивана Стародубцева ждет вас. Я искренне надеюсь, что завтра мы встретимся. С утра? Нет, это в четверг, а вот днем в 3 обязательно. Всего самого хорошего, берегите себя. Не рискуйте зря, не зря говорят про маски, которые все еще...
Да, Евгений Янович, спасибо, до свидания.